Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях отец Виктор Явич, настоятель храма Большой Златоуст города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Батюшка, благословите.
Благослови, Господи.
Сегодня я хочу затронуть тему о прощении. Мы все читаем в Евангелии у святых отцов, слышим на проповедях о том, что православный христианин должен относиться ко всем с любовью и прощать. И, пожалуй, самый главный вопрос о том, всех ли прощать, всегда ли прощать. И как определить вот эту тонкую грань, где можно прощать, а где нельзя прощать?
Мне кажется, что надо всех прощать. Господь же нам говорит о прощении и говорит о том, что бесчисленное количество раз, если кто-то обидел, то обидчика надо прощать. Поэтому здесь не может быть какого-то иного толкования, кроме как воспринимать слова Господа о том, что прощать надо во всех случаях. Мы просто должны понимать, что есть прощение. И если мы прощаем, то вот мы, наверное, должны этому человеку сказать слова соответствующие, которые свидетельствуют о нашем прощении. Мы должны за него молиться о том, чтобы Господь его вразумил, молиться о здравии этого обидчика. И это есть, на мой взгляд, непреложная истина.
Как простить, если тебя обидели? Какие-то преступники, какие-то совершили очень страшные вещи, убили детей и родственников. Как это можно
простить?
Мы же
имеем примеры из жизни святых. Преподобная великая княгиня Елисавета Федоровна простила убийцу своего мужа, который бросил, этот убийца бросил бомбу в карету, и Сергий был буквально разорван вот этим взрывом. И святая Елисавета Федоровна, она пришла в темницу и там простила и просила государя, императора, чтобы тот помиловал убийцу. Поэтому мы должны иметь перед собой вот такие великие примеры поистине великих людей, святых, и следовать этим примерам.
Здесь сразу же возникает вопрос, нужно ли в подобных случаях обращаться в органы власти, в суд?
На мой взгляд, можно обращаться, и когда мы прощаем, то это не означает, что мы отказываемся от какого-то судебного обращения, поскольку наказание, которое выносит суд в своем решении или приговоре, оно выносится в рамках закона. А нас учит Святая Церковь и с апостольских времен, что христиане законопослушны, и мы никогда не выступаем против власти, которая всегда от Бога. И поэтому те судебные акты, которые выносятся в отношении, ну, допустим, наших обидчиков, они должны нами восприниматься, да и всеми, как вразумление и помощь Божия тем, кто нас обидел. И это никоим образом не препятствует нашей молитве за осужденных, за тех, кто несет заслуженное наказание по закону.
Отец Виктор, вот бывает, человек молится за своего обидчика, а в душе все равно накатывает какие-то вот волны обиды, злости. Это вот как? Все равно нужно молиться или лучше пока не молиться, пока не отпустит?
Да надо молиться. Конечно, накатывают вот те волны и вот все чувства, которые связаны с обидой. Мы это называем таким вот легким, наверное, словом обида. А порой это просто рана незаживаемая. Это просто кошмар, это просто какая-то бездна. Это какая-то вот бесовщина. А мы это облекаем обида. И тем не менее надо молиться. Но все-таки наше прощение, оно будет помогать вот этому грешнику, совершившему зло, пойти по пути исправления и покаяния.
Еще хочется спросить о том, стоит ли своего обидчика как-то подвигать к тому, чтобы он попросил прощения, чтобы он покаялся. Или это не нашего ума дело?
Если такая возможность есть, порой такой возможности нет, нет никакой возможности для общения. Порой люди настолько вот разобщены какой-то жизненной ситуацией, что подойти к человеку и его вразумить просто невозможно. Если есть какая-то возможность, то, конечно, можно подойти, сказать, вразумить. Может быть, привести с собой потом и добрых свидетелей, чтобы они тоже вразумляли. Если человек верующий, в церкви говорить об этом. Но всегда, на мой взгляд, остается путь, если опять-таки к этому имеются основания, обращение в органы судебные с тем, чтобы было параллельно вот с той христианской заботой о судьбе грешника вынесено и решение суда, которое бы, как я уже говорил, вразумляло обидчика.
Мне кажется, что вот этот вот момент обиды, он еще опасен тем, что мы же знаем, что Господь не наказывает сразу же, пути Господни неисповедимы. Кто его знает, как сложится жизнь у этого человека? И бывает жертва, обиженный человек смотрит, ему кажется, что его жизнь плохая, на него сваливаются всякие несчастья, а вот мой обидчик, он живет, вот у него здесь хорошо, где же эта справедливость? И, следовательно, от этого возникает вопрос, а где же Бог, где этот справедливый Бог? Вот как избежать вот этого?
Господь всегда неправосуден. Если бы он был правосуден, то мы бы давно уже понесли заслуженное наказание за все наши грехи и злодеяния. И Господь вразумляет порой человека и в этой жизни, но и в жизни вечной для человека будет такое вразумление, когда закоренелый грешник, не покаявшись в своих грехах, окажется в бездне, в гиене огненной. Поэтому мы никоим образом не должны смотреть, как в этой жизни живет злой, на наш взгляд, человек, наш обидчик. Есть наказание и в этой жизни, есть наказание и в жизни вечной. И мы вот затрагивали вопрос, что нужно и обращаться в определенных ситуациях, скажем, в суд. Но здесь надо тоже быть очень осторожным, ведь нам и апостол Павел говорит, что не ходите судиться среди своих, среди общины, не ходите судиться там, где судьи, среди язычников. Мы это, конечно, должны каким-то образом толковать применительно к нашим нынешним временам, скажем, к современности. И надо быть всегда очень в этом плане осторожным. Иногда человек может один раз обратиться в суд, второй раз обратиться в суд, и потом пойти по этому пути. И даже есть заболевания тяжелые, психические. Вот есть такая форма шизофрении в форме сутяжничества. И человек, по сути, всю свою жизнь посвящает вот этим судебным тяжбам. Я встречал таких людей. Они приходят в суд, как на работу. Им ставят стульчик в коридорчике. У них стол есть. Они достают кипу бумаг. И вот как другие работники суда, только в коридорчике, сидят и вот что-то пишут и готовятся к очередному судебному заседанию. Это тоже такая стезя, где дьявол так и ждет, чтобы человека свести с ума и повести по этому пути. Поэтому то, о чем мы говорим, скажем, обращение в суд или в какие-то другие органы, это должно быть очень осторожно, взвешено. Если есть такая возможность посоветоваться со священником, взять благословение и подумать, прежде чем пойти на такой шаг.
Задавали вопросы вежливо, а я отвечал уклончиво. От страха косил под хорошего и честные строил глаза. И ангел с повязкой красною вздохнул и сказал: напрасно ты здесь, никого не бьют, но всех по-разному, так что в разведку нам идти без тебя. Дан-да-дан-да-дан-дан, дан-да-дан-дан-дан-дан-дан-дан, дан-да-дан. Вздохнув, исчез он, и один остался я, а кругом поля узорами, сказками. Мне говорят, они такие прекрасные, а я не чувствую их красоты. И вот о забор ломаются ноготки, как в коробке летает бабочке, как ненавидят лица в зеркалах кулаки, как горло дымом без глоточка любви. Дан-да-дан-да-дан-дан, дай-дай-дай, дан-да-дан-да-дан-дай, дай-дан-дан. Пусть хоть отравленный, пусть хоть единственный, пусть скатертями дорожки все выстелят, пускай под зад дадут, затылок пусть выстрелят, только б вернули заветный клубок, чтобы бежать, меняя лапти на ссадины, сквозь бурелом в нить от собственной гадины, где все надежды ей подлой украдены, и хочет тьма стереть свечи огонек. Прости, пощади меня, святые ангели, слишком страшная без неба смерть на земле. Не дай, Господь, стать дезертиром на твоей войне. Возьми хотя бы в штрафной батальон. Последний раз, прощаясь, видеть луч солнечный. Такая доля всем нам, обреченным нам, и все б достались прожорливым гробам, кабы не лучик света имя имен. Дан-да-дан-да-дан-дан, дай-дан-дан, дан-да-дан-дан-дан, дай-дан-дан. Мне задавали вопросы вежливо, дан-да-дан-дан-дан, дай-да-да, а я отвечал уклончиво, дан-да-дан-дан-дан-дан.
Вот как раз вы затронули тему, затронули слова апостола о том, что со своими не стоит судиться, а вот действительно бывают вот все эти, да, квартирные вопросы, связанные с родственниками, еще как-то. Вот как вы считаете, стоит доказывать свою долю наследства? Даже если отношения отвратительные, и, ну вот, хочется кусок квартиры.
Это очень сложный вопрос. По большому счету судиться не надо. Я бы не советовал. все равно надо стараться каким-то образом решать все дела миром. Если уж совсем никак, но если есть основания и компетентные люди, специалисты говорят, можно и обратиться, но, допустим, у человека нет другого жилья, и он страждет, или какие-то другие ситуации. Есть право, которое, говоря формальным юридическим языком, можно реализовать в рамках действующего законодательства. Ну, в принципе, можно реализовать. Но еще раз хочу сказать, что это такие вот все индивидуальные случаи, о которых надо ставить в известность священника, если ты ходишь и исповедуешься, и есть кому обратиться в таком вот плане, и священник, чтобы как-то разбирался в таких делах, или в целом человек был бы умудренный опытом и такой вот духовный.
Есть еще другая точка зрения, она может показаться крайней, о том, что рассказано прощать, то христианин не должен никуда подавать и своих обидчиков всегда прощать. Как вы относитесь к этому взгляду?
Здесь, по большому счету, конечно, необходимо смирение и христианское поведение. Но мы уже об этом говорили, что все-таки в каких-то определенных ситуациях, когда человек, с другой стороны, которому есть какое-то требование, ну, абсолютно не воспринимает, ну, вот все исчерпаны шаги по мировому, с тем, чтобы мировым таким вот путем, соглашением решить проблему, тогда можно обратиться. Можно обратиться в суд с тем, чтобы такая проблема была бы решена. Опять-таки, в целях пользы для противной стороны.
Мы сейчас с вами говорили с позиции жертвы, так сказать, смотрели на ситуацию. А как быть, если ты согрешил? И ведь бывает, да, бывают разные случаи. Бывает, человек вроде как понимает, что плохо сделал, но согласитесь признаться самому себе на 100%, что я сделал что-то вот страшное, и это какие-то ужасные последствия несут, это очень тяжело вот с этим вот жить начать. Бывает, сходишь на исповедь, и оно все равно тебя гложет. Вот как жизнь?
Гложет, потому что надо еще раз и еще раз ходить на исповедь, и все равно рана-то остается. Может быть, она уже не кровоточит, но как швам она остается, и поэтому все равно это все лечится покаянием, постом, молитвой. Здесь не обязательно какие-то, может быть, молебны, иногда спрашивают, вот что-то надо специально почитать. Господь говорит постом и молитвой. Просто молитва человека, пост, не такой, что вот, ну, давайте я вот сейчас попощусь, кто-то говорит, пару деньков, а потом опять буду вести прежний образ жизни. Нет, надо, чтобы это было системно, чтобы это было на протяжении 2, 3, 5, 7, 8, может быть, 15 лет. Пост и молитва. И вот это врачуется. Тогда человек, может быть, через какое-то количество лет почувствует облегчение, и шрам, который у него, начнет уже, ну, может не так болеть, а просто ныть.
Это действительно так страшно, когда, наверное, вот это и есть любовь за ближнего и даже за врага, когда ты понимаешь, что ждет человека вот за его поступок, и становится жалко этого человека, что ему вот жить с этим. Вот не радость возмездия, да, а вот именно вот скорбь.
Ну, конечно, люди же вот обидчики, преступники, они же не понимают. Потом многие люди живут вот этой жизнью, и все равно и в этой жизни наступают моменты, ночью когда человек просыпается и чувствует, что он совершил злое, и мучения вот эти, а потом это вообще не отпускает. И Божья кара, она всегда есть, она всегда есть, и она всегда наступит. Вот этого люди неверующие не понимают, то есть нет страха Божия. И от того, что нет страха Божия, и они не веруют в жизнь вечную, в воскресение мертвых, их, конечно, жалко. Люди порой не могут просто пока понять. Вот как-то пришла женщина на исповедь и говорит, ну, она кается как-то по-своему, и вот тоже разговор зашел о жизни вечной. Я, говорит, не верю. Какая-то это жизнь вечная. Это такого не может быть. Я говорю, так вы вообще тогда не верите. То есть вы отрицаете один из основных догматов церкви.
И зачем тогда на исповедь
зачем
приходить?
То есть у нее, по сути, формально нет права исповедаться. Я говорю, а вы причащались раньше? Да, говорит, причащалась. И причащаться нельзя, поскольку нет у человека веры. Когда нет веры, конечно, жалко, что люди так живут и совершают злодеяния.
Отец Виктор, а как вы, как священник, скажете, большой ли процент людей, которые на самом деле искренне каются и хотят поменять свою жизнь?
Большинство людей каяться не умеют и просто приходят на исповедь формально.
А как тогда правильно каяться?
Правильно каяться, мне кажется, больше надо в себе. Правильно каяться, мне кажется, на мой взгляд, надо в вечерних молитвах, когда мы приносим покаяние за грехи, совершенные в этот день. И человек абсолютно искренен, когда он стоит на молитве дома и приносит покаяние. В церковь надо приходить с учетом той духовной работы, которая проделана христианином до того, как он пришел. И вот в момент исповеди он должен вспомнить, может, в себе и сказать. То есть за словами, которые произносит человек на исповеди, должна стоять та большая духовная работа, которую он проводит ежедневно. А если человек приходит, и бывают же такие случаи, приходит, допустим, женщина на исповедь и говорит, и плачет, а все равно это не искренне.
А вы видите слезы? Это?
Что?
Вы видите это, когда не искренне?
Ну, это видно, это видно. Человек просто это делает наигранно. У него слезы появляются, потому что это так надо. И
потому что батюшку стесняется?
Ну, вот это зачастую видно. Или человек просто, он с точки зрения, скажем, такой общеповеденческой, может быстро заплакать. Тоже такие же люди есть. То есть слезы, они не всегда свидетельствуют о том, что покаяние искренно. И вот искренность покаяния и как раз должна присутствовать и свидетельствовать о том, что покаяние принесено и произнесена священником разрешительная молитва, и вот душа человека осталась на епитрахиле.
Отец Виктор, большое спасибо за ответы на мои вопросы. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио побывал отец Виктор Явич, настоятель храма Большой Златоуст города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
Спасибо.